Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Голоса Венеции во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других голосов и другой музыки. Петербургский композитор Леонид Десятников. Монологи о музыке. Десятников – автор вокальных, оркестровых, инструментальных произведений, музыки к кинофильмам. В 2005 году в Большом театре состоялась премьера его оперы на либретто Владимира Сорокина «Дети Розенталя». Среди персонажей этой оперы – клоны Вагнера, Чайковского, Моцарта, Верди и Мусоргского. Эта постановка вызвала резкую реакцию консервативной музыкальной и немузыкальной общественности.
Мои персонажи в опере «Дети Розенталя» — это, безусловно, священные монстры. Я был далек от мысли дать какое-то жезелообразное отражение этих фигур многомерных. Но, безусловно, я ориентировался на некую советскую мифологию этих персонажей. То есть есть Чайковский, объективный Чайковский, но есть такой советский комикс Чайковский, да? Есть Мусоргский «Наше все», чьи портреты украшали парадные залы музыкальных школ. Мусоргский, Вагнер, Чайковский, Верди, Моцарт. В момент работы я слушал довольно большое количество их музыки. Хотя они живут в сознании постоянно, но они дремлют в какой-то специальной коробочке. Но, скажем, Вагнера я очень интенсивно и утилитарно, можно сказать, переслушивал с партитурами, ну, с такой эмпирической целью. С Верди было сложнее всего, потому что Верди – это композитор, который как бы, я подчеркиваю, как бы не обладает индивидуальностью. Он, в общем-то, не обладает и своей такой персональной мифологией. Из него очень сложно сделать воображаемую биографию, хотя, скажем, Вёрфель написал о нем книгу и открыл для себя Верди довольно поздно. Вот для меня это идеальный абсолютно композитор, который вызывает полный мой восторг, потому что фигура Верди и его какие-то индивидуальные привычки, его личности – они абсолютно не важны и спрятаны за его грандиозными творениями. Это для меня образец, когда я слушаю музыку или смотрю спектакль по Верди, и я абсолютно не думаю о Верди в этот момент. С Моцартом у меня сложные отношения, но это мое частное дело. Я не собираюсь вообще перекраивать музыкальный чарт всех времен. Но, видимо, моя биография складывалась таким образом, что страстной любви к Моцарту в ней просто не нашлось места. Это вопрос воспитание, образование – это складывается достаточно случайно и спонтанно. Вообще пристрастие и антипатии. Кого-то недолюбливаешь, потому что в детстве велели слишком сильно его любить, допустим. Для того, чтобы самому написать что-то, надо всю жизнь освобождаться от какого-то пиетета. Нужно чувствовать себя, в общем-то, по-хозяйски. Это не значит, что я хочу умолить достоинство там, каких-то монстров классической музыки. Их величие абсолютно неоспоримо, но нужно просто отдавать себе отчет в том, что есть какие-то музыкальные формы, которые являются общими и непреложными, которые выработались в течение многих веков. И есть какие-то правила, которые никто не может отменить абсолютно, никакой самый радикальный авангардист. В конце концов, есть человеческое ухо, которое достаточно консервативно. И которая, скажем, в отличие от собачьего уха или, там, я не знаю, комариного уха, может воспринимать звуки от сих до сих. Человек не может воспринимать ультразвуки, инфразвуки. Есть физические параметры музыки, есть плотность, есть, я не знаю, вибрация музыкальной ткани. Это все абсолютно общие вещи. И они таковыми же были, наверное, и в XII веке, и в нынешнее время. И нужно об этом думать постоянно, композитору. Нужно одновременно видеть нечто новое, но и отдавать себе отчет в том, что ничего нового не происходит. Веберн, великий композитор XX века и бесконечно далекий от меня композитор, сказал, а может быть написал в каком-то письме, то же самое, но всякий раз иное. Прогресс в музыке – это не моя тема. Мой музыкальный опыт базируется на той музыке, которую я получил, живя в Советском Союзе. Моя музыкальная среда, которая меня формировала и питала, это советская среда. Советская – это неотрывная часть меня. Я, собственно говоря, состою из советского. С этим невозможно бороться, как невозможно, наверное, бороться с химическим составом своей крови.
Холодные волны вздымает лавиной родное Московское море. Последний матрос, милый город, покинул, уходит он с волнами споря. И грозный, соленый, бушующий бал, пошлют путь. Ушли далеко корабли.
Заветный камень. Мне любопытно было взглянуть на этот советский вот срез, массовую песню советскую, как бы со стороны. Как если бы я был не советский человек, а, ну, допустим, музыковед из Женевы, который занимается советской массовой песней.
Друзья моряки подобрали героя, кипела вода штормовая. Он камень сжимал посиневший рукою и тихо сказал, умирая. Когда покидал я родимый утес, собою кусочек гранита унес, затем, чтобы вдали от русской земли о ней мы забыть не могли. Прошел этот камень, и стал он на место достойно. Знакомая чайка взмахнула крылами, и сердце забилось спокойно. Зашел на утес московский матрос, идут корабли под солнцем родимой земли.
Я пытался воспользоваться этой музыкой, может быть, как Бах, который писал свои хоральные прелюдии на материале народных хоралов григорианских, да? Хорал, то есть одноголосная мелодия, исполняемое в протестантской церкви. Это массовое искусство вообще-то, да? И вот я брал вот эту вот советскую мелодию, оставлял ее в неизменном виде. То есть с большим уважением вообще к ней отнесся. Эти вещи были предназначены для фильма по сценарию Сорокина.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи о музыке петербургского композитора Леонида Десятникова.
Надо предположить, что мелодия советская, мелодия Макроусова или мелодия Блантера «Враги сожгли родную хату» – это одноголосный хорал. Я писал вот такую хоральную прелюдию. Есть такое понятие «кантус фирмус» – «главный голос». Это вот такая тема народная, да, или церковная, которая остается в неизменном виде, и она проходит через музыкальный эпизод или через все музыкальные произведения, и все остальное, то, что пишет композитор Бах или композиторы до Баха, предназначавшие свою музыку для церкви, все остальное – это орнамент, это украшение. Вот нечто подобное я пытался с этим делать. То есть убрать отношение к этому личное, без пиетета, без умиления, пытаться отнестись к этому как к хирургу, как к Сальери, если угодно, как швейцарский музыковед. Невозможно раз и навсегда сказать, вот это хорошо, это плохо. Но невозможно даже сказать, это теплая музыка или это холодная. Потому что беспрестанно каждую секунду что-то появляется новое. И беспрестанно что-то незыблемое переоценивается. Теплоты вообще не может не быть, потому что по роду творчества я имею дело со звуком. Звук вообще это самое теплое из того, что существует в природе. Я прочел об этом впервые в книжке «Доктор Фаустус» и просто поразился тому, насколько это правда. Звук – это нечто вибрирующее. Это самый чувственный материал искусства. Более чувственные, чем, может быть, краски, холсты и буквы. Поэтому невозможно не быть теплым. Не нужно добавлять этой теплоты, не нужно добавлять сахара, иначе публика просто будет умирать от диабета. Когда-то мне очень нравились поздние вещи Стравинского, я их довольно часто слушал. Мне нравится холод известный вообще в искусстве, которого в Стравинском много. А сейчас я бы не стал, наверное, переслушивать. Мое отношение к Стравинскому, оно меняется с годами. Поздний Стравинский – старение, усталость, необходимость сочинять музыку постоянно. Неважно, чем мотивировалась эта необходимость. Есть такая запись в дневниках Крафта, который был икерманом при Стравинском, да, скажем так. Он довольно подробно описывает, как однажды в Швейцарии Стравинский в сопровождении телевизионной группы искали дом или то место, в котором была написана «Весна священная». И в конце этой записи есть такая примечательная фраза, что Стравинский, возможно, отдавал себе отчет в том, что здесь было написано сочинение в довольно раннем возрасте, которое уже позже никогда им не было превзойдено. И в этом есть большая печаль, да? Что он в 30 с лишним лет написал свой главный шедевр, и он отдавал себе отчет. Я тоже об этом думаю постоянно. После «Детей Розентали» у меня было такое чувство, видимо, это была реакция организма на все события общественно-политической жизни вокруг «Детей Розентали», что, наверное, все уже, что миссия закончена. Либо начинается какой-то новый период, либо он и не начнется никогда. Но, может быть, как бы я сказал все, что мог. Я вот в течение года пытаюсь как-то выкарабкаться из этой ситуации. Я очень мало написал за то время, которое прошло после премьеры «Детей Розентали». Но у меня есть какие-то планы, которые я все-таки надеюсь осуществить. Думаю, что на сегодняшний день остается моим лучшим сочинением. «Любовь и жизнь поэта». Как это не печально, потому что оно было написано 20 лет назад. Это сочинение посвящено памяти моего отца, который умер незадолго до этого. Для меня важно то, что это сочинение не похоже на мемориальное сочинение. Но, с другой стороны, мне важно, что это очень хорошее сочинение, и поэтому не позорит память моего отца, по крайней мере. В одном сочинении объединены стихи Хармса и Олейникова, которые абсолютно разные, а я их в каком-то смысле насильственно, может быть, скрестил, да, и еще повенчал с немецким музыкальным романтизмом, поскольку название этой «Любовь и жизнь поэта» отсылает нас к музыке Шумана, к двум его вокальным циклам. И в музыке очень много романтизма прямого.
Я могу безумно любить. Давно это было, друзья, когда еще молод я был, когда еще молод был я. Микроскоп. На муху направишь его, на глазки, на щечки, на лоб, потом на себя самого, и видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена моя дорогая подруга. Кружилась она надо мной, скучала и билось стекло, я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло. Thank you. сошлись толпой, в коленках, в ушах и спине стреляют одна за другой, и я уже больше не тот, и нет моей мухи давно. Не поет, она не стучится в окно. Забытые чувства теснятся в груди, и сердце мне гложет змея. Ничего впереди. О, муха, о, птичка моя.
Музыка есть привилегированное время. Музыкальный шедевр – это время, очищенное от ненужного. Есть рассказ Борхеса про человека, ожидающего смертной казни. Он стоит на плацу, и в долю секунды предшествующей выстрелу, да, в этот момент время останавливается, и он мысленно заканчивает, кажется, пьесу, которую он не успел закончить до того, как его арестовали. Он умирает удовлетворенный, потому что за эту долю секунды прошло сколько-то лет, да, наверное, и он закончил в уме. Он выполнил все свои дела. Можно спросить себя, каждому ли человеку дана эта доля секунды.
Вы слушали монологи о музыке петербургского композитора Леонида Десятникова. Его записал Леонид Дубшан. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Следственном комитете России завершился допрос оппозиционеров, который проходит в качестве свидетелей по делу о беспорядках в Москве 6 мая. В пятницу на допрос были вызваны Илья Яшин, Ксения Собчак и Борис Немцов. В Саратове без электричества остались около 300 тысяч человек. Авария произошла из-за внешнего короткого замыкания на саратовской ТЭЦ-5. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы «Pussy Riot». Франция может начать поставки средств связи сирийской вооруженной оппозиции, которая борется за свержение режима президента Сирии Башара Асада. Соединенные Штаты объявили о новой, более либеральной политике по отношению к молодым нелегальным иммигрантам, находящимся на территории страны. Не будут подлежать депортации нелегальные мигранты в возрасте до 30 лет, которые прибыли в США еще до достижения совершеннолетия и прожили в стране не менее 5 лет. Руководители ведущих европейских стран и Евросоюза вечером в пятницу обсудили в формате телеконференции текущее развитие долгового кризиса в еврозоне. Это последний обмен мнениями перед парламентскими выборами в Греции 17 июня. Именно итог этих выборов может стать ключевым для судьбы еврозоны. В Казахстане помещены в следственный изолятор лидер оппозиционного молодежного движения Жанболат Мамай и активист незарегистрированного Народного фронта Булат Атабаев. В Боснии суд приговорил к лишению свободы на сроки от 19 до 43 лет 4 бывших бойцов армии боснийских сербов по обвинению в убийстве около 800 человек в Сребренице в 1995 году. Лидер оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, прибыла в пятницу в Норвегию, где выступит с Нобелевской лекцией. Конституционный суд Турции отказался удовлетворить запрос оппозиции о возможности досрочного завершения полномочий президента страны Абдуллы Гюля в августе этого года.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. старые времена говаривали: первая жена от Бога, вторая от человека, третья от черта. Думаю, что придумали эту поговорку, скорее всего, мужчины. Передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой посвящена людям, которые часто меняют жен и мужей.
Думать, что женщина едва ли не с детства стремится к замужеству, тогда как мужчина по возможности обходит стороной сладкоголосого гименея, опасаясь ошибки. Однажды мартовским днем Александр Блок записал: «Зачем ты так нагло смотришь женщинам в лицо?» «Всегда смотрю. Женихом был – смотрел. Был влюблен – смотрел. Ищу своего лица, глаз и губ». Первое впечатление, как уверяют психологи, самое сильное, но последующий выбор того, а не другого в супруге, представляется мне менее необъяснимым. Объяснить роковое невезение в семейной жизни я попросила капитана второго ранга Николая Владимировича.
Я и мои коллеги в основном были народ честный, считали, что мы вообще женихи, интеллигентные люди, красивые, умели петь, танцевать, но мы не умели думать, и были мы очень серыми, хотя, в принципе, белая сорочка, так сказать, золото здесь, в общем, мы себя считали кумирами. В первом браке меня оставили, но я тоже претензий никаких, ну, полюбил человек другого человека, ну, что поделать, я считаю, что в первом браке это больше образ, который ты выдумываешь. Вот ты видишь девочку еще и начинаешь строить, какая она будет молодая женщина. Так вот, во втором браке, когда я знал, что меня ждут, это уже было очень много. Я решил, что я могу быть хорошим мужем, независимо от того, кто важен. Я все могу. Но оказалось этого мало. И вот в третьем браке, который я оставил сам, прожили мы больше, чем все, 16 лет. И женщина, она была, как звали, леди номер один. Она кончила Институт иностранных языков, потом в Америке колледж специальный. Во всех отношениях она человек очень славный. Но потом я почувствовал, что я вроде посторонний. В определенный момент меня звали, когда нужно было помочь, а в определенный момент меня отодвигали в сторону, решали проблемы сами, даже меня не ставили в известность. Тогда я понял, кто же я такой? Человек, который приносит там какие-то деньги, так сказать, и живет, в общем, самостоятельной жизнью, никому не интересен. Проходит время, наши требования возрастают к партнеру по жизни, а люди все больше и больше их утрачивают. Я, например, считаю, что женщина не глупее нас и не умнее нас. Это просто другое существо. Я к ней отношусь восторженно, но хочется соединить, чтобы и после физиологических контактов у тебя оставался восторг.
Как хорошо, как хорошо. Хорошо мне с тобою быть, в очи глядеть, любить, землить и в поцелуе замереть. Как хорошо, как хорошо, как хорошо.
«Жениться не напасть, да как бы женившись не пропасть», предостерегает народная пословица, и действительно, последствия бывают самые неожиданные. Следующая моя собеседница Георгина Сергеевна, четырежды вдова.
25 мая расписались, 22 июня война началась. Что можно сказать о этой жизни? С первым мужем 5 месяцев прожила, осталась беременной, его взяли. Действительно, службу в Беларуси должен был прийти. Ну, когда демобилизация раньше один раз была, в сентябре, так. А в августе их послали на Финский фронт в 40-м году. И все, они все там погибли. Я осталась здесь с ребенком, 20 лет. В одном дворе первый, второй муж. Я на первом этаже жила. Первый муж на втором этаже, второй муж на третьем этаже. Прислал письмо: рад твоему несчастью, что у тебя муж трагически погиб. Через месяц приду, женимся и так далее. Ну, пришел, тут весь двор начал говорить. Замуж вышла за Юрку. От него родила, на что она нам нужна? Ну, родителю. Папа, знаете что? Мой родной сказал. Да ты, говорит, не была, говорит, девочкой ты. Ты прямо в девках бабой стала. Ты еще барышней должна была ходить. Ну, конечно, ребенка, внука полюбили. И я Господу Богу благодарна, что они мне послали сына. Он был, ну, вот смыслом моей жизни ребенок. От второго мужа осталась беременной. Такой грех совершила, убила своего собственного ребенка во чреве. Аборт. Покор второго мужа меня ознакомить с своим племянником. Моложе меня на 3 года он. С этим я 8 лет и 9 месяцев прожила. Но похвалиться нечем. Ведь вот на заводе у нас столько было лимитчиков, ребят. Интересный, хотя и не кончили, вот как мы там 10 классов или там какой-то техникум. Но ведь с ребенком ты никому не нужна. А замуж всегда мне хотелось. Чуть ли не миллионер была с мужем, когда вот у меня был этот 4-й муж. Умница. Так мы и замуж выходили. Мне уже было, сейчас скажу, за 30, а ему, наверное, 36. Он на 6 лет меня старше. Но похвалиться нечем. Жизни не было. Я все это считаю ошибкой молодости. И виноват никто, а виновата я сама. А сейчас поняла, что я вообще-то никого не любила. Вот, перед Богом я неверующий такой уж человек, ну, клянусь вам. Сейчас бы я их обошла вот так стороной.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о людях, которые часто меняют жен и мужей.
В советские времена развод для коммуниста означал по меньшей мере строгий выговор, побольше исключений из партии. Православная церковь также проповедует единобрачие. У микрофона протоиерей Михаил Ардов.
Христианство благословляет по-настоящему только один брак. Затем по немощи человеческой дозволяется второй и в редчайших случаях третий брак. Дальше уже ничего подобного не разрешается. И мало того, благословение второго и третьего брака совершенно другое, и молитвы совершенно другие. Они именно говорят о человеческой немощи. Вообще идеальное состояние по христианскому мировоззрению – это всякое воздержание от каких бы то ни было таких отношений, по примеру Господа Иисуса Христа и Пречистой Девы Марии, Иоанна Крестителя и так далее.
Известно, что любовные переживания способствуют духовному росту человека, его такому нравственному мужанию. Не получается ли, что церковь приумножает своей категоричностью число нищих духом?
Церковь приветствует духовную нищету, говорит, что блаженный нищий дух. Что же касается всяких сублимаций в художественном творчестве, то это все светское и к церкви отношения не имеет. Наоборот, как мы знаем, люди талантливые, одаренные, живут наиболее безобразной жизнью. Именно в художественной среде процветает и разврат, и самоубийство, алкоголизм и все такое прочее.
Можно предположить, что творческие люди больше других нуждаются в своеобразной эмоциональной добавке. Совсем другое – серьезные брачные отношения. Недаром у алтаря влюбленный Пушкин воскликнул: «Участь моя решена, я женюсь». Мой следующий рассказчик, писатель Юрий Перов, имел повод так воскликнуть вспоминать не менее 6 раз.
Все мои первые любовные впечатления, они связаны с приезжими, с городскими барышнями. Потому что свои деревенские, они были совершенно беззастенчивы. Купались в одном пруду совершенно гишом. И если у нас и были какие-то сексуальные воззрения в их сторону, то это были такие мужицкие, заключенные в определенную терминологию. Мы называли все своими именами. Мы покуривали уже тогда, брашку попивали. И, в общем, относились так достаточно по-мужски. Но самое серьезное, это было в 653-й школе на Шаболовке. Там-то, конечно, были бешеные влюбленности. Я влюбился в Эльзу Белюгину. По-моему, она была отчасти немка. Притом имела темно-каштановые волосы, остройна, длиннонога, длиннорука. Она откликнулась на мою любовь, и в один прекрасный день, когда мне купили новую куртку, такая была, знаете, с кокеткой такая, твидовая курточка, клетчатой материи, пижонская, страшная. И когда я пришел и начал звонить, звонок я обрывал, ну, раз, наверное, 150, там. Ну, это тоже был знак внимания. Вдруг открывается дверь, наконец, и на меня выливается целая вот такая бутылка чернил. Юношеская любовь мне пошла как бы немножко позже. Были тоже совершенно безответные чувства. Это мне дало повод потом, уже лет 40 спустя, подумать, что самое главное топливо для любви – это препятствие, запрет и невнимание. Что исполнившаяся надежда – это мертвая надежда, умирающая. Очевидно, я так разогнался на безответной романтической любви, что когда встретил, как я всю жизнь относил ее к главным своим любовью. Мне было 18, ей было 17, она была красива. Отношения у нас были и романтичные, и достаточно чувственные. То я сам, как я теперь понимаю, подспудно опасаясь умирания надежды, все порвал, уехав на отдых на юг и женившись там в 3 дня. Я попадаюсь не женщинам, не в их коварные лапы, а в лапы обстоятельств, в лапы судьбы. Честно говоря, я был всю жизнь женат. Я однажды не был женат дней 20, по-моему. Потом как-то получалось так, что вот мне говорили: ну слушай, ну что ты ходишь в моих тапочках, у тебя пятки свисают. Принеси свои домашние тапочки и ходи уже в них. Я оглянуться не успевал, как оказался вроде снова женат. Одна была очаровательная кореянка, первая была красавица еврейка, вторая была русская красавица. Со всеми я хорошо жил. Мы плохо не жили ни одного дня. Когда становилось плохо, мы расставались.
Предо мною вы явились, как заветная мечта. Чувства страсти пробудились, победила красота. Так не буду ждать я казни от моих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Чтоб жестоко так могли бы поступить, дать надежды мне много-много и все счастье вдруг разбить. Что с другим, будьте счастливы, с ним живите, любя. Никогда не будь порою, вспоминайте про
толкает человека на создание все новых и новых браков. Желание узаконить любовь, внутренняя порядочность, житейская необходимость или наивная вера в существование платоновских половинок. Этот вопрос я задала психологу Маргарите Жемкачьян.
Большинство людей ленивы и нелюбопытны. А вот люди, которые имели по 4 и по 5 жен, не исключено, что как раз обладают и любопытством, и интересом к другому человеку. Одно дело старая жена, да, тапочки, там, халаты. А такой человек, скорее всего, перед 4-й женой ходит таким гоголем. Всякий раз расширяет какие-то возможности, круг людей, разнообразие интересов. Этот постоянный брак, он, конечно, благо для общества, благо для детей, но для самого человека, может быть, иногда не дает расти личности. Как ни странно, они у меня получаются такими живыми, активными, достаточно уверенными в себе и интересованными в других людях.
Считается, что характер и пристрастия взрослого человека моделируются под влиянием детских впечатлений. Чтобы заглянуть в будущее, я попросила 9-летнюю Аню ответить на несколько вопросов. Знаю, что ты нравишься мальчикам.
Да, ну мне там записки в первом классе особенно писали. Я раньше собирала, у меня даже специальный кошелечек, потом просто выбрасывала, когда мне уже надоело.
А как они еще выражали свои чувства?
За волосы дергали, например, подножки ставили. Я даже их имела, не знаю, настолько клички. Горбушка, серый, ржавый, бобер, семечко. Мы с ними в футбол играем.
По-твоему, каким должен быть, вот, допустим, тот мальчик, который тебе понравится?
Воспитанным довольно. Ну, не тихоней, чтобы он хулиганом.
Был?
Да. Чтобы был незапертый отличник там и не хвалился.
Аня, а как ты считаешь, девочка, когда подрастает, она должна замуж обязательно выходить?
Если она выходит по любви, то, наверное. А если она встретит человека, например, он очень богатый, но не любит его, то он не должна, это на ее усмотрение.
Странно, но в брачных отношениях со временем мало что изменилось. Гименей в греческой мифологии – это прекрасный юнош, певец и музыкант, который внезапно скончался на свадьбе Диониса, после чего, собственно, и был объявлен божеством брака. Грустная, но очень древняя аллегория.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой о людях, которые часто меняют жен и мужей. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа передача «Голоса Венеции».
Вива Венеция! Вива Сан-Марко! Слава! Слава нашему Льву! У метеорологов есть такое понятие – влажность воздуха. В Венеции понимаешь, что у звуков и голосов тоже может быть влажность, повышенная влажность. В их состав входит морской воздух. Особенно это относится к венецианским рыбакам и рыбачкам. Послушайте старые, даже старинные записи. Вот так пели венецианские Кости и Сони, и в их песнях тоже были шаланды полные кефали. А это уже портовые рабочие, чем не бурлаки. Нет, все-таки не бурлаки. Фабричные. Жалуются. Мол, фабричные печи сжирают их тело, их легкие, их душу, как будто они грешники в аду. Но вихрем враждебным не грозят, и на бой кровавый не зовут. По воскресеньям, как и все прочие венецианцы, пролетарии ходили в церковь. Соборов и церквей в городе больше 150. А после церкви можно зайти в остерию, харчевню. Эта музыка уже слегка под хмельком, с привкусом белого вина, по-моему, игристого просекко.
Paese illuminati nella rede e voi camminate tutta quanta Europa, non trovare un paese in simile pioggia.
А это уже голоса, обожженные граппой. Если не ошибаюсь, граппой Лучентина из мезги винограда Каберне. У нее крепкая хватка и легкий табачный аромат. Напомню, что это были записи старые, почти старинные. Разговоры с венецианцами на площади Святого Марка. Что ты думаешь о президенте республики? Что он для тебя значит? Это Италия. Но какая Италия? Что значит Италия? Ну, наша Италия, родина. Для тебя очень важно, что ты итальянец? Да, очень. Почему? Потому что это красивая страна и героическая нация.
Италия un bel paese e sono
loro. La 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 ti, la 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 mi, desde fara proprio ti.
Площади Венеции экономные. Не разбежишься. Но дети разбегаются, играют в футбол, в пятнашки, в прятки. Слышна ли в Венеции русская речь? Конечно. Особенно, когда вспоминаешь русские стихи. Вдали, за лодочной стоянкой, в остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь. Или так: «Венеция, когда ты так блестишь, как будто я тебя и вправду вижу, и дохлую в твоем канале мышь, и статую, упрятанную в нишу». Или, наконец, «Свод лазурный, томный рокот, чуть дробимый я волны, померанцев, миртов шепот и любовный свет луны». Еще по-русски говорят туристы, но не только. Однажды в Венеции меня пригласили в гости в палаццо на Большом канале. В этом палаццо жила русско-американская семья Наврозовых. Я захватил с собой магнитофон. Вот эта запись. Моему русскому собеседнику 5 лет.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в палаццо на открытой террасе с видом на черепичные крыши Венеции. Время обеда. И я хочу воспользоваться услугами Коли, если он любезно согласится быть моим переводчиком, и задать несколько вопросов сеньоре Джорджи, кухарке. Сеньора, что у нас сегодня на обед или, если угодно, на ланч?
Cosa mangiamo oggi per cena?
I tagliatelli con agnello. E dopo agnello arrosto, piselli, patate arrosto. Basta.
На первое будет лапша, на второе будет вареный козленок, на третье будет, то есть еще козленок, знаешь, такой...
Вкусный.
Не, не вкусный. Не вкусный, а заваренный в другом типе, другим манером, потом вареная картошка и все.
А на десерт?
Ничего.
Коля, большое спасибо. Сеньора Джорджия, еще один вопрос. Коля, пожалуйста, сосредоточься. Погоди, минуточку. Сейчас я дам тебе микрофон. Я как раз читал путеводитель по Венеции, американский, очень серьезный. И там сказано, что, может быть, из-за огромного наплыва туристов венецианская кухня переживает кризис, то есть она в состоянии упадка. Вот, пожалуйста, переведи это сеньоре Джорджи и спроси у нее, согласна ли она с этим путеводителем.
Lui ha letto che con tutti questi turisti a Veneto, è vero?
Non è zidica due cucina veneziana.
Она сказала, что рестораны так давят налогами, что неудивительно, что они дают туристам плохую еду, чтобы заработать больше денег и все это. Но сама венецианская кухня не так много хочет денег. То есть не такая жадная.
Теперь Николаю уже должно быть лет 11. Он давно в Америке, но на моей старой кассете он так и остался в Венеции. Эта музыка тоже имеет отношение к Венеции. Ее сочинил венецианец Вивальди. Первым исполнителем этой арии был любимец города Кастрат Николини. Увы, его голоса мы уже никогда не услышим. В 18 веке голосов на пленку не записывали. Правда, современник описал певца кастрата. Все тело Николини, вплоть до пальцев, участвует в исполнении роли, так что даже глухой поймет, о чем речь. Нет, это не Николини. Это современная меццо-сопрано Чичилия Бартоли. Слушая ее, тоже понимаешь, даже если не знаешь итальянского, о чем идет речь. Конечно, о любви, о всепоглощающей страсти. Аддио, Венеция. Прощай, Венеция. Прощай. Вива Сан-Марко. Вы слушали передачу «Голоса Венеции». Режиссер Марина Смирнова-Фрецца. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.